Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пенинской метрополии «Вопросы веры». Меня зовут Евгений Белохвостиков. Добрый день. Сегодня в гостях у нашей программы член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, секретарь комиссии по канонизации святых Саратовской епархии, священник Максим Плякин. Сейчас, Максим, и поговорить хотелось бы, конечно, о канонизации, поскольку все слышали такое слово, все знают, что святых причисляют к лику, канонизируют, прославляют. Но как это происходит на самом деле? Что такое канонизация и как она совершается?
Все начинается с какой-то местной инициативы. Группа почитателей или те, кто сохранили память о подвижнике благочестия, о страдальце за веру, начинают собирать о нем сведения. Как правило, следующим этапом являются региональные комиссии по канонизации. Вот секретарем Саратовской комиссии являюсь я. Когда к нам приходят люди, они обычно сообщают какие-то предварительные сведения о почитаемом человеке. И самое главное, что они должны сообщить, с чего началось это почитание. Были ли какие-то чудеса? Или это сохранившаяся память о страданиях человека за веру и церковь? Или это память о благочестивом христианине, чья личная праведность, личная святость произвела такое впечатление. И уже после этого задача комиссии по канонизации епархиальной – собрать о возможном кандидате на прославление максимум возможных сведений. Изучается жизнь человека. Если у него сохранились письменные труды, по возможности необходимо изучить и их. Необходимо изучить воззрение человека. Не было ли в его жизни погрешения против нравственного закона? Не было ли ошибок богословского характера? Не было ли лжеучений в его жизни? И вот если после всестороннего изучения жизни человека епархиальная комиссия не находит препятствий к прославлению, а наоборот явно видит какие-то причины для почитания этого человека в лике святых, после этого следующая инстанция – это правящий архиерей данной местности. Поскольку по канонам церкви каноническую ответственность, то есть церковно-правовую ответственность за представление кандидата на канонизацию несет епархиальный архиерей. Вся работа, которая проводится на местах епархиальными комиссиями, энтузиастами, эта работа всегда предварительная, потому что каноническое решение принимает епископ. И вот здесь, как правило, самый сложный этап, потому что необходимо не только отсутствие препятствий к канонизации, но и отсутствие оснований для канонизации. А вот, к сожалению, в церковном народе распространена такая точка зрения, что канонизация – это нечто вроде посмертного присвоения звания героя. Это некая форма церковного отличия. А это не так. Канонизация – это свидетельство того, что церковь в жизни конкретного человека видит реализацию евангельских добродетелей, видит тот самый евангельский свет, о котором говорил Господь наш Иисус Христос. И вот если через этого человека действительно сияет свет Господень, если через этого человека Господь подает милости свои, вот только тогда можно говорить о прославлении человека в лике святых. Например, очень много кривотолков в свое время породило прославление в лике святых адмирала Федора Ушакова. Для многих он так и остался исключительно и только лишь удачливейшим флотоводцем России. Человек, который не потерпел ни одного поражения, гроза турок и так далее. Между тем, церковь в первую очередь прославляет не успешного военачальника, а человека, который на ратном поле остался христианином. Известно, что на Ушакова даже подавали жалобы, что он, дескать, воюет не по правилам, не позволяет убивать пленных. А ведь это как раз и есть свидетельство того, что человек личное свое христианское делание, милосердие, любовь к ближнему, снисхождение даже к врагам ставит выше даже принятых каких-то условностей. И то, что Федор Федорович последние годы своей жизни прожил практически монахом недалеко от Сноксарского монастыря, щедро творил милостыни, помогал обители, был очень щедрым благотворителем для бедных, для медицинских учреждений Темниковского уезда, где он жил. Вот именно это и позволяет нам говорить не о удачливом воине Ушакове, а о святом праведном Феодоре, его добродетели милосердия, его добродетели любви к ближнему, его личное благочестие, его практически монашеский образ жизни. Вот это портрет святого. И точно так же, вот именно такой портрет святого должен сложиться прежде, чем епархия ставит вопрос о почитании человека в лике святых уже перед всей церковью. И после того, как епископ принимает решение о том, что основания к почитанию есть, материалы передаются в Москву. Во-первых, их перепроверяет синодальная комиссия по канонизации. Это, если угодно, вторая инстанция этого процесса. И окончательное решение принимает либо Священный Синод, как Малый Собор епископов, либо в случае, если речь идет о людях, почитаемых всей Православной Церковью, решение принимает Собор всех епископов Русской Православной Церкви. В частности, когда в 2000 году был поставлен вопрос о прославлении царской семьи государя-императора Николая II и его близких и прочих новомучеников и исповедников Церкви Русской, то решение об их канонизации принимал именно Архиерейский собор. Потому что все понимали, что это решение общецерковной важности, и принимать такое решение должен полный собор епископов всей страны. Даже, наверное, не всей страны, а всей церкви. Потому что там были епископы из Украины, из Белоруссии, и из многих еще стран, где есть наше русское православное присутствие. Конечно, в каждой епархии в той или иной степени есть те или иные почитаемые подвижники благочестия. И мне бы хотелось посоветовать людям, которые хранят память об этих праведниках, в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы эта память не ушла. Потому что подготовка к канонизации – процесс длительный и на самом деле очень кропотливый. И как следствие он чаще всего не виден стороннему наблюдателю. Перепроверить, найти документы, найти подтверждение тех или иных устных свидетельств. Или наоборот, доказать, что эти свидетельства не более чем легенда. Такие случаи тоже бывают. Все это нужно проверять и перепроверять. И бывает, что между идеей прославления человека и, собственно, его прославлением в лике святых могут пройти годы, могут пройти десятилетия, а бывает, что у нас в истории такие случаи бывали, что проходит столетие. И этому не нужно удивляться и не нужно отчаиваться. Нужно хранить эту память. И если есть свидетельства о каких-то сверхъестественных событиях, чудесах, исцелениях, явлениях, случаях прозорливости, связанных с тем или иным подвижником, их необходимо не только хранить в памяти, их необходимо фиксировать, потому что по церковным правилам, прежде чем свидетельство будет принято к рассмотрению, это свидетельство должно тоже пройти проверку церковью. Более того, в последние годы синодальная комиссия по канонизации рекомендует таких свидетелей приводить к церковной присяге на кресте и Евангелии. То есть, что для церковного человека это высшая степень ответственности, что перед ликом Господа и перед Его Словом он свидетельствует, что то, что он сообщает, это действительно подлинная правда. И вот чтобы это свидетельство действительно было принято церковью как аргумент для почитания в лике святых, для этого нужно, вот как сказано в Священном Писании, тайну цареву надо хранить, а дела Божии нужно возвещать вслух.
Спасибо. Сейчас давайте ненадолго прервемся и посмотрим рубрику «Седмица» с обзором свежих новостей из жизни Пензы православной.
Уже почти 2000 лет празднуют христиане по всему миру Рождество Христово, но праздник этот все такой же долгожданный и вечно юный. Его знакомые с детства атрибуты – вертеп под еловыми ветвями, изображающий Вифлеемскую пещеру, восьмиконечная звезда, мягкий снег и легкий морозец наполняют сердце ожиданием рождественского чуда.
Господь приходит в этот мир для того, чтобы очистить грехи каждого из нас и спасти каждого из нас. Поэтому сегодняшний день – это день великий, мироспасительный. И, безусловно, конечно, этот день должен принести радость в душу каждого из нас.
Под сводами Успенского кафедрального собора собрались около 500 человек. Случайных людей, пришедших просто из любопытства, здесь мало. В отличие от 90-х годов, сейчас почти все остаются до конца службы. Она длится около 2 часов, чтобы в полной мере ощутить свою причастность к празднику, первыми услышать архиерейское и патриаршее рождественские послания.
Подобно библейским волхвам, принесем Богомладенцу Христу свои дары. Вместо золота – нашу искреннюю любовь, вместо ладана – теплое моление, вместо смирны – добрые и заботливые отношения к ближним и дальним.
Богослужения в рождественскую ночь прошли во всех храмах Пензенской митрополии, даже в совсем небольших приходах, там, где службы совершают не каждое воскресенье. А на Великой рождественской вечерне, где по традиции власти светские и духовные поздравляют друг друга, речь шла о возрождении главной святыни Сурского края – Спасского кафедрального собора.
Вместе с вами вместе с властью, вместе с нашими православными мы, конечно, восстановим и Спасский кафедральный собор. И не только Спасский кафедральный собор, у нас очень много церквей, которые на Пензенской земле, которые сегодня нуждаются в восстановлении, чтобы эти церкви посещали наши люди, наши православные, особенно молодежь. Я этого очень хочу и буду делать все для того, чтобы вместе с вами заниматься этой важной и нужной работой.
Этот праздник светлый, он является огромной объединяющей силой. Он вселяет в сердца людей веру, любовь, стремление к миру, добру, милосердию.
Великую вечернюю совершили совместно трое иерархов Пензенской митрополии. Епископ Митрофан, недавно вернувшийся из паломнической поездки на Святую Землю, преподнес владыке Серафиму звезду, благословение Вифлеема, города в Палестине, где родился Богомладенец Христос.
Мы вспоминаем сегодня мудрость волхвов, простоту пастырей, чистоту Божьей Матери, веру праведного Иосифа. Все эти добродетели, они, соединяясь вместе, показывают, как благ Господь и каков может быть мир на земле, когда добродетели соединяются воедино.
Самой массовой в Пензе стала архиерейская рождественская елка. Она прошла в областном театре драмы. Вместе с детьми новогоднее представление от начала и до конца посмотрел и митрополит. И признался, что искренне рад этой редкой возможности вспомнить собственные детские ощущения новогодних чудес.
Когда смотришь на этих детей, какие они беззаботные, какие они веселые, тоже становится немножко радостно на душе. С другой стороны, грустно, что это время для нас уже прошло. Но с другой стороны, любая, наверное, такая новогодняя рождественская елка – это, безусловно, конечно, ожидание каких-то чудес и, безусловно, конечно, желание, чтобы радость этого праздника и вот его такое, так скажем, тепло, оно как можно дольше сохранялось в наших сердцах.
Новогодний переполох в театре предварило выступление архиерейского детского хора, который исполнил рождественские песнопения. Для большинства гостей архиерейской елки именно Рождество считается главным зимним праздником в году.
Мне кажется, важнее Рождество то, что наш Спаситель родился. А Новый год – это просто наступление следующего года. Я отмечала с родителями, мы ездили в гости, показывали сценки, пели. Желаю всем здоровья, счастья и многих лет жизни.
Рождественские традиции соблюдают многие пензенцы, и главное из них – быть в эти дни вместе с семьей. Маленькому Прохору родители впервые показали главную рождественскую елку, когда ему не исполнилось еще и года.
Во-первых, ребенок, он больше, наверное, чувствует сердцем и душой вот то отношение, как бы, родителей к этому празднику, и через это уже сам постепенно учится, и с возрастом, когда уже подрастает, начинает понимать смысл этого праздника, то, что Господь пришел на землю ради того, чтобы каждого человека спасти.
Для многих ребятишек этот большой праздник стал первым в жизни знакомством с Дедом Морозом и Снегурочкой. Всего же архиерейскую елку посетили более 1000 детей из воскресных школ, детских домов и многодетных семей.
У меня 4 сыночка и 3 лапочки дочки. Бог послал нам ангелочку столько, радости столько.
Конечно, детишкам очень-очень понравилось. Да и сама тоже получила массу вообще удовольствия, радости.
Как вам елка вообще?
Супер.
А что больше всего понравилось?
Игры, песни и танцы у елки вместе с главными героями новогодних праздников, а потом сюрприз – спектакль «12 месяцев».
Очень-очень понравилось. Я жду, не дождусь, когда уже начнется этот театр.
А что у тебя за костюм сегодня? Ты кого одет?
Ну, как бы все говорят, как бы как королева.
Перед началом театрального представления владыка Серафим пригласил на сцену победителей фотоконкурса «Мир православия глазами детей». В числе награжденных и воспитанники детских домов, для которых вера в Бога – это главная надежда на чудо.
Я просила Бога, чтобы он мне помог, чтобы я попала в приемную семью, и я вот попала в приемную семью.
Рождественская архиерейская елка – давняя традиция пензенской епархии. Благодаря ей добротой, светом и радостью наполнились сотни маленьких сердец. В Кузнецкой епархии возрождают память о просветителе 19 века, приходском священнике из села Родники Лунинского района Гаврииле Сагакском. В его честь открыли Центр духовного и нравственного просвещения «Гармония». Первый дар новому центру – книги. Духовные, детские и русская классика.
Я рад, что у нас открыли духовный центр. И тут еще есть библиотека. Я буду ходить сам брать книжки.
Архимандрит Григорий до принятия монашества священник Гавриил Сагакский. 43 года был настоятелем храма в селе Родники, открыл первое в уезде после отмены крепостного права училища, построил новое здание храма. А в последние два десятилетия своей жизни управлял Спасо-Преображенским монастырем в Краснослободске, написал исторический очерк о нем. Теперь имя просветителя увековечено в названии центра.
И молодые, и старые поколения, и средний возраст, это то же самое, что передавали свой положительный опыт старые поколения, уже подрастающим поколениям.
От храма в Родниках, который построил отец Григорий, остался лишь фундамент. Новая церковь посвящена святителю Иннокентию Пензенскому. Именно в день его памяти нашлась икона праведной Елисаветы, написанная в память о безвременно умершей супруге родниковского пастыря.
Именно в престольный праздник этого храма и состоялось обретение этого образа, когда один священник, отец Владимир Скоробогатов из Пензы, сказал, что он нашел образ, на котором написано, что икона эта принадлежала отцу Гавриилу.
Надпись на обороте гласит, что икону создали в 1882 году на доске, которую архимандрит Григорий лично приобрел в Константинополе.
Ничего случайного в жизни не бывает. И то, что вот святыня возвращается, мне кажется, это ответный шаг Божий на тот призыв народа, на его молитву, на возрождение, которое сегодня происходит в каждом уголке нашего Отечества.
В ближайшее время старинный образ отправят на реставрацию, после чего он окончательно вернется в Родники. В день памяти священномученика Петра Покровского божественную литургию служили в Никольском молитвенном доме села Кондаль Пензенского района. Ее возглавил митрополит Серафим. Священномученик Петр, уроженец Кондаля, погибший от притеснений богоборческой власти в 1937 году. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2000 году для общецерковного почитания. Литургию в день его памяти сопровождал хор Покровского архиерейского собора Пензы под управлением регента Лидии Попковой. По окончании богослужения к митрополиту обратился настоятель молитвенного дома.
Будем чтить и поминать память новомучеников. И сегодняшний день для нас является особым. И богослужение, и ваш приезд, и архипастровское наставление, и благословение всех молящихся в сегодняшнем храме нашего прихода.
Обращаясь к духовенству и пастве, владыка говорил о значимости подвига новомучеников.
Сколько на долю наших отцов, матерей, дедов и прадедов выпало ужаснейших испытаний. Господь посылает всем нам испытания тогда, когда мы о нем забываем. Когда Он у нас вновь призывает к тому, чтобы мы опомнились и задумались.
Спасибо, что остаетесь с нами. Я напомню, что сегодня о канонизации святых мы говорим с секретарем комиссии по канонизации Саратовской епархии, гостем Пензы, членом межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, священником Максимом Плякиным. Отец Максим, вот вы вначале сказали о том, что почитание должно начинаться снизу. Канонизация должна инициироваться церковным народом. Но как быть, например, с новомучениками, исповедниками церкви русской? Ведь, если честно, по большинству из них никакого реального почитания на данный момент в народной памяти не сохранилось, оно было вытравлено.
Здесь играет роль, наверное, два фактора сразу. Во-первых, почитание многих наших новомучеников было выбито вместе с теми приходами, в которых эти новомученики когда-то служили. И, к сожалению, сплошь и рядом оказывается так, что памятью о мученической кончине священника, о терпении членов приходского совета, о мужестве прихожан и прихожанок, которые пытались защитить храм и своего священника, мы обнаруживаем только и исключительно на пожелтевших архивных страницах. В этом случае, конечно, церковь принимает и это свидетельство к рассмотрению. Но все-таки исторически, в тех ситуациях, когда почитание не выбивалось физически, почитание чаще всего начиналось снизу. Советский Союз оказался в этом смысле некоторым исключением из общих правил. Наряду с теми страдальцами, память о которых сохранена церковным народом, и их могилы почитаются, их творения переписываются и перепечатываются. Наряду с ними, конечно, многие страдальцы скончались без вестности. И мы знаем из свидетельств выживших в лагерях, мы знаем даже из материалов следственных дел, что порой гонители ставили себе задачу не только добиться осуждения подвижника веры, но добиться его дискредитации перед следующими поколениями. Когда следователь прямо говорил человеку в лицо, что ты помрешь, как собака под забором, и о тебе никто и никогда не вспомнит. И чудо Божие на самом деле в том, что вот об этих безвестных страдальцах, которые отдали свою жизнь в расстрельных подвалах, что о них все-таки сохранили свидетельства хотя бы в архивах. И мы это свидетельство тоже должны принимать. Потому что когда уходили последние свидетели, еще помнившие о репрессированном священнике, о разрушенном храме, и не находилось людей, которые могли бы это свидетельство подхватить и нести дальше, тогда, к сожалению, мы должны оперировать только бумагами. Но, тем не менее, я вновь и вновь, сказать, это подчеркиваю, что народное свидетельство почитания, память, сохраненная церковью, это важнейший аргумент при прославлении.
И еще один вопрос тоже часто приходилось слышать. Если мы вспомним историю канонизации и прославления за почти 2000 лет христианства, то ведь были примеры, когда люди в юности, в зрелые годы бывали даже гонителями христиан, отклонялись в какие-то расколы и только уже ближе к зрелым годам, ближе к своей кончине, принимали крещение, исправлялись, каялись и потом были канонизированы. Как дело обстоит сейчас? Сейчас действительно является ли, допустим, отклонение в обновленческий раскол препятствием для канонизации новомучеников?
Среди новомучеников есть те, которые уклонялись и в расколы, и среди них даже были те, кто какой-то период своей жизни шли на сотрудничество с репрессивными органами. Такое тоже было. Это факт нашей церковной истории. Но в этом случае необходимо, чтобы или в народной памяти, или среди документов сохранилось свидетельство того, что человек свое падение в грех осознал как падение, и что он это падение отвергает своей последующей жизнью. Необходимо свидетельство того, что человек не остался во грехе. Были случаи, что люди, допустим, уклонялись в обновленческий раскол. Кто-то по неведению, кто-то увлекаемый какими-то обещаниями, кто-то просто по инерции. Все приходы приняли обновленчество, но почему мне не принять? Но если мы знаем о том, что приход, священник, прихожане осознавали уклонение в обновленчество как грех раскола, если они осознавали свое падение именно как уклонение от церкви, тогда мы принимаем их как покаявшихся. И если в их жизни были достойные плоды покаяния, то церковь и их может засвидетельствовать как святого.
И в завершение, на самом деле, с моментом канонизации, официального прославления, когда все труды комиссии по канонизации, все, кто собирал эти сведения, они увенчались успехом. Но этот процесс ведь, можно сказать, не заканчивается, а в некотором плане даже только начинается еще работа.
Я бы поостерегся говорить, что работа только начинается, потому что, в конце концов, она шла до прославления. Но все мы, члены комиссии по канонизации, прекрасно знаем, что и после прославления человека в лике святых могут обнаруживаться и новые свидетельства, и архивные данные. И мы порой уточняем какие-то пути, какие-то вехи его жизненного пути. Бывает, что в архивах находятся какие-то письменные труды уже прославленных новомучеников. Вот мне бы хотелось привести два примера. В числе новомучеников Саратовской епархии есть два священника. Они служили в одном благочине, были знакомы между собой, вместе были приговорены к ссылке в Казахстан. Один был казнен там, Второй вышел из лагеря, потом угодил в Казахстан еще раз и скончался уже во время второго лагерного срока. Так вот, когда исследовались документы об их жизни, большинство сведений о дореволюционном периоде их жизни брались из следственных дел. Найти на тот момент документы из клировых ведомостей, из послужных списков дореволюционных не удалось. Однако в процессе исследования оказалось, что все-таки эти документы уцелели. И буквально вот не прошло еще месяца, когда наши коллеги из Самары нашли такие подшитые в совершенно другое архивное дело в Государственном архиве Самарской области документы и на одного святого, и на второго, после чего, собственно, и выяснилось, что даты, приведенные в следственных делах обоих новомучеников, с реальностью не очень совпадают. А второе, когда мы исследовали следственное дело вот одного из этих двух святых, святого священномученика Иоанна Заседателева, то оказалось, что при обыске у него были изъяты его собственные рукописные заметки, которые он делал к диспутам с безбожниками, когда их еще можно было вести в 20-е годы. И эти записи, собственноручные записи святого, были приобщены к делу как вещественное доказательство его контрреволюционности и виновности перед советской властью. Но благодаря тому, что эти рукописи были изъяты и подшиты в дело, мы сегодня можем словно услышать голос святого. И я надеюсь, что после завершения расшифровки этих рукописей издательство нашей епархии выпустит вот эти заметки, потому что это реальный живой голос, уже гонимый, но еще пытающийся о чем-то говорить миру русской церкви. И такие открытия, они сопровождают почти любого святого. Находятся потомки, совершенно нежданно-негаданно. В архивах, у родственников, в каких-то частных коллекциях находятся фотографии этих святых. Уже после их канонизации, уже после того, как канонизационный процесс официально церковью завершен. И на самом деле, то, что Господь позволяет нам уточнить житие этих святых, что это не застывший монумент, высеченный из гранита, а живая церковная память, и находятся новые свидетели, новые факты, новые документы, это на самом деле прекрасно. Это как раз и означает, что Господь позволяет нам, сегодняшним христианам, воочию увидеть подвиг христиан предыдущих поколений. Ведь если бы этой памяти, в том числе памяти семейной, не было, мы бы остались без колоссального пласта и свидетельств, и материалов, и документов. И, наверное, в любой епархии, и в Пензенской, и в Саратовской, и во многих других, найдутся среди исследователей десяток другой историй о том, как совершенно чудом Божиим вот эти материалы находились. И я думаю, что почитание, особенно подкрепленное вот этими живыми свидетельствами, оно будет только продолжаться. Ну а если говорить именно о каноническом аспекте вопроса, то решение церкви о канонизации – это юридическое основание для того, чтобы почитание святого из частного, личного, домашнего, если угодно, перешло уже в церковную плоскость. То есть это возможность писать иконы страдальца за веру, возможность совершать церковную службу в его честь, возможность освящать храмы во имя этого святого. И то, что вот здесь, в Пензе, освящен первый закладной камень на месте будущего первого храма во имя святого священномученика Иоанна Рижского, это как раз вот это свидетельство того, что подвиг святого не только зафиксирован в канонизационном акте, но он не остался на бумаге, он будет в храме. И люди, которые потом придут в этот храм, они будут чествовать, как святого покровителя этого храма, конечно, священномученика Иоанна.
Спасибо большое, батюшка. Мне остается только напомнить, что сегодня о канонизации святых в Русской Православной Церкви мы говорили с секретарем по канонизации Саратовской епархии, членом межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, священником Максимом Плякиным. А программу «Вопросы веры» для вас подготовили и провели мои коллеги и я, Евгений Белохвостиков. До встречи ровно через неделю на телеканале «Союз».